Говорит старый москвич профессор Дмитрий Николаевич Ушаков. Я изложу главнейшие основные черты коренного московского произношения, которое легло в основу общерусского литературного произношения, считается до сих пор наиболее правильным и которого старается держаться театр и радио. Сначала в первом отделе я укажу такие черты, которыми московский говор отличается от других русских говоров, а также частью от украинского и белорусского языков. Погрешать против этих черт могут, следовательно, не москвичи, говорящие на своем местном говоре. Потом, во втором отделе, я укажу такие черты, которые часто искажаются грамотными людьми под влиянием правописания. А правописание, как известно, не совпадает вполне с произношением. Оно представляет собой свою исторически сложившуюся систему. Против таких черт погрешать могут и москвичи, и не москвичи. Ради общей доступности изложений в формулировке правил я буду исходить от букв, от правописания. Первый отдел. Московский говор принадлежит к числу так называемых акающих говоров. В акающих говорах одни и те же гласные произносятся различно в зависимости от того, находятся ли они под ударением или не под ударением, и в зависимости от того, в котором слоге перед ударяемым или после него они находятся. По одному частному случаю этого широкого явления, а именно потому, что в известных случаях на месте буквы О произносится А, все явление условно называется в науке аканьем, словом, взятым из уст народа. При изложении первых трех пунктов мы будем иметь дело с проявлениями аканья и будем пользоваться такими терминами. Слог, на котором находится ударение, будем называть ударяемым слогом. Слоги без ударения – неударяемыми. Неударяемые слоги, если они стоят перед ударяемым, будем называть предударными. И считать по порядку от ударяемого по направлению к началу слова так. Слог, непосредственно предшествующий ударяемому, назовем первым предударным. Следующий перед ним, по мере удаления от ударяемого к началу слова, вторым предударным, третьим предударным и так далее. Слоги же, следующие за ударяемым, будем называть заударными или поударными, первым, вторым и так далее, по мере удаления их от ударяемого слога в направлении к концу слова. Пункт первый. Главную силу в слове и полную отчетливость имеет ударяемый слог. Все остальные, неударяемые, слабее его. Их сила и отчетливость различны в зависимости от того, какое положение занимают они по отношению к слову ударяемому. Все гласные во всех неударяемых слогах, кроме первого предударного, произносятся неполным голосом. Поэтому эти слоги всегда не так отчетливы, как ударяемый, или как первый предудар. Например, в слове «сундуку» буква «у» в слоге «сун», который является вторым предударным, слышится не так отчетливо, как «у» в первом предударном слоге «ду» и как в ударяемом слоге «ку». Подобная же разница слышится в слоге «ры», в словах «рыба», «рыбак», «рыбаки». В первом слове «рыба» он под ударением, самый сильный и самый отчетливый. В «рыбак» он, первый предударный слог, он не такой сильный, но вполне отчетливый. В «рыбаки» это «ры» уже слабо и неотчетливо. То же самое мы заметим, сравнив «пирог» и «пироги» для звука «и». Вот еще примеры для «у», «ы» и «и» в заударных слогах. «Воздух», «выбыть», «накипь». Эта неполнота голоса, вследствие которой гласные произносятся неотчетливо, называется редукцией. Редукция неударяемых гласных не свойственна, например, украинцам и северно-великорусам, В их речи, как и в речи иностранца, отчетливое произношение всех неудаляемых гласных нам кажется особым отчеканиванием. Я привел примеры редуцированных «у», «и», «ы». Их редукция не так заметна, потому что по качеству они остаются все-таки теми же гласными «у» и «ы». А вот другие гласные в неудаляемых слогах, кроме того, меняют и свое качество, так сказать, переходят в другие звуки, обращаясь к ним. Пункт второй. О буквах «а» и «о». Буквы «а» и «о» в неудаляемых слогах произносятся следующим образом. В первом предударном слоге они произносятся как «а» – «сады», «вода». В остальных же неудаляемых слогах на месте «а» и «о» произносится редуцированный, то есть полуглухой, неясный звук, похожий на «ы» – «садовод», «водовоз», «высадка», «паводок». Вот еще примеры, показывающие, как закономерно чередуются звуки «о», «а», «э» в зависимости от положения в слове. «Горка», «гора», «под гору», «город», «иногородний», «городской», «голова», «голову», «головка». Посмотрите, как меняется гласное в предлоге «под», в зависимости от места его по отношению к ударению. «Под гору», «под горку», «под горой». Этому правилу подчиняются и иностранные слова, если мы произносим их на русский лад. Так, «саквояж» так пишется. Если мы произнесем именно таким образом, будет произнесено по-иностранному. А на русский лад будет «саквояж», «саквояж». Так, «бисмарк» — это произношение по-иностранному, а по-русски «бисмарк» как «насморк». Эту систему московского аканья могут нарушать представители неакающих говоров или представители другой системы аканья. Таковы, например, неправильные произношения. «Вода», «собака», «скакать», «пожар», «кровать», «под горку». Здесь вы слышите редуцированный звук «э» не на месте. С другой стороны, вот примеры на «а» не на месте. «Под гору», «под горой», «городской», «голова». Вот оба звука и «а», и «э» не на месте. «Городской», «голова», «посадить». Далее идут как бы исключения из правила. Начальные «а» и «о» произносятся всегда как «а», в каком бы слоге они ни оказались. «Атаман», «открывать». Сравните «закрывать», где «а» не начальное. Оно идет по правилу. Далее. Также не переходят в редуцированный звук «э» начальные «а» и «о» после гласной приставок или после составных частей сложных слов. «Приоткрывать» или «полуосвещенный». Здесь «а», а не «э». Далее. В конце слова, перед паузой, вместо редуцированного звука «э» может слышаться более открытый звук, то есть не похожий на «ы», а приближающийся к «а», однако никогда не достигающий полноты и ясности настоящего «а». Так. «Бабушка пришла», «у окошка сидит». Но пришла бабушка, пауза, села у окошка, здесь в конце бабушка и окошко мы слышим более открытый звук, но не достигающий силы «а». Если мы произнесли бы с настоящим «а», пришла бабушка, села у окошка, это было бы неприятным отчеканиванием. Далее, после «ж» и «ш» редуцированный звук «э» слышится также и в первом предударном слоге. где по правилу нужно было бы ждать «А». Причем здесь этот редуцированный звук очень близок к «ы». Жира, шиги, шилить, шитер, жалеть. Далее. После «ч» и «ща» буква «а» произносится так же, как буква «е», о чем я сейчас скажу ниже. То есть очень близко к «и». Часок, щавель, счастливый. Пункт третий. Буквы «е» и «я» во всяких неударяемых слогах произносятся очень близко к «и». Везу, перевезена, вывести, везете. Пятак, пятачок, принято. Также произносится буква «а» после «ч» и «ща» в неударяемых слогах, как я только что заметил выше. Часы и чесать, щавель, щебетать, почему, певчему, нищему, на даче, в роще и так далее. Однако есть немало случаев, где буквы «е» и «я», а также «а» после «ч» и «ща» произносятся не так, а с редуцированным звуком «а». Эти случаи касаются различных окончаний слов и представляются какими-то непонятными исключениями. Но если взглянуть, и если было возможно здесь мне объяснить это исторически, то они все прекрасно объясняются. Случай следующий. В именительном падеже слов женского рода «воля», «злая», «роща», «туча» на конце мы не слышим звука, похожего на «и», а тот же звук, который вы слышите в каком-нибудь «рыба», только что после мягкого звука. Точно так же, совершенно так же произносят слова среднего рода «поле», «злое». Точно так же произносится окончание и родительных падежей «окуня», «поле». Точно так же, как уменьшительное женское имя от Пелагея «поле». Далее. В окончании множественного числа, которое пишется «ям», «ями», «ях», а после «чеища» «ам», «ами», «ах», «постелям», «рощами», «елях», не «постелим», не «рощами», не «елих», а «постелям», «рощами», «елях». Тоже в окончаниях деепричастий «сидя», тоже в сравнительных степенях на «ее», «добрее», но не на одно «е». «Дешевле» — там, по общему правилу, мы слышим звук близкой «и» — «дешевле». В некоторых отдельных случаях, например, «двое», «трое», «сегодня», надо заметить, что в предложенном падеже, например, «быть в поле», окончание которой пишется также «е», произносится по общему правилу, то есть приближаясь к «и» в поле, как в городе, в деревне и так далее. После «ж», «ш» и «ц» буква «е» произносится в неударяемых слогах так же, как произносится буква «а» после «ж» и «ш», то есть очень близко к «ы». «Жена», «жестяной», «шестой», «шерстяной», «цена», «целовать», «рыжему», «нашему», «столице» и так далее. В сравнительной степени на «ж» и «ш», например, «ближе», «лучше», мы также произносим звук, произносим тот же звук. Против описанного произношения букв «е» и «я» в неударяемых слогах могут погрешать представители неакающих говоров. Таково произношение «песок», «весна» с настоящим «е» в речи уроженцев окающих местностей, хотя бы и утративших уже оконь. Таково же произношение «часы», «шалить», «щавель», «лошадины», «пожалей» и тому подобное. Однако настоящее «и» вместо «е», который тоже можно слышать в московском произношении, То есть песок, весна или часы, щавель, святой для сцены и эстрады не рекомендую. Буква «И» в начале слова при тесном слиянии его с предшествующим, если это предшествующее оканчивается на твердую согласную, произносится за «ы». Из избы, кот и повар, человек идет. Среди немосквичей часто можно встретить таких лиц, которые в указанном случае произносят вообще «ы», но после «где», «к», «х» произносят «и». То есть говорят правильно «из избы», но неправильно «человек идет», «смех и горе», то есть смягчают «к» и «х». Пункт пятый. Союзы, которые пишутся так, «коли» или «коль», «хоть», «да» в значении «и» или в значении «но», произносятся без ударения с редуцированным звуком «э». «Коль любить, так без рассудку», «коли спорить, так уж смело», «хоть видит око, да зуб не имет», «лебедь, рак, да щука». Но частица «да» в значении «пусть» произносится со звуком «а». «Да здравствует», доведует потомки православных земли родной минувшую судьбу. Пункт шестой. Звук «г» произносится как взрывный, иначе мгновенный. То есть «г», а не «г», «га», а не «га». Длительный «г», то есть «га», который можно назвать звонким «ха», может произноситься наряду с «ге» взрывным в некоторых словах, очень немногих. «Богатый», «благо», «Господь», в косвенных падежах слово «бог», то есть «бога», «богу», в окончании наречий «гда», «когда», «всегда», в междометиях «ага», «гоп» и некоторых других. Обычно же произношение именно взрывного «ге». «Город», «говорить», «гора», а не «город», «говорить», «гора», отличающий южно-великорусов. Пункт седьмой. Вместо звонких согласных в конце слова и перед глухими согласными в середине слова произносятся соответствующие глухие. Звонкими согласными называется «б», «в», «г», «д», «ж», «з». Глухими «п», «ф», «к», «х», «т», «ш», «с», «ч», «ц», «щ». Так вот, вместо «б» на конце мы произнесем «п». Пишется «хлеб», говорится «хлеб». Точно так же «пробка», «ров», «ловкой», «сад», «лодка», «нож», «ножка», «глаз», «глазки», «вождь» произносится «вождь», «грузди» пишется, произносится «грусть» и так далее. Вместо «г» в конце слова является «к», кроме слова «бог», где произносится «х». А в середине слова вместо «г» произносится «ха». Так, на конце «вдруг», со всех ног, в середине «легкой», «когти», «но ногти». Пункт восьмой. Вместо глухих согласных перед звонкими, кроме, впрочем, «з», произносятся соответствующие звонкие. Так, вместо «с» произнесем «з». Просьба сделать. Вместо «т» – «д». Молодьба – отдых. Вместо «к» – «г». Вокзал – анекдот. А перед «в», как я сказал, глухие не переходят звонки. Говорим «свет», «ответ», так как пишется. Пункт девятый. Согласные «ж», «ш», «ц» всегда твердые, хотя после них и пишется в нашем правописании буква «и». Поэтому слог «ци», как бы он ни был написан с «и» или с «ы», своих ли или в иностранных словах, всюду произносится как «цы». Концы, цыпленок, цирульник, цирк, станция, революция, социальный. Но группа из двух «ж», а также одинаково с нею произносящаяся группа «ЗЖ», не на стыке приставки «сосновой», в московском литературном произношении звучат мягко. Например, «жужжать», «брежжить», «приезжать». А в приставке, в таких словах, как «безжалостный», «разжалобить», если произносят, и это допустимое произношение, «ж», оно звучит твердо, «безжалостный». Кстати, также произносим «дождя» с мягким «ж», «дожди» применительным «дождь». Пункт 10. Буква «ща» произносится как долгое мягкое «ша». «Щи» — «щетка», а не «щи» — «щетка». Пункт 11. Согласные зубные «д», «т», «с», «з», «н», а также «р» и «ф» перед мягкими согласными обычно произносятся мягко. «Банщик», «дверь», «две», «денщик», «девки», «если», «женщина», «зверь», «кормить», «корни», «кость», «нынче», «первенец», «пусти», «разбить», «разве», «свет», «смирный», «смерть», «стих», «тончайший», «фонарщик», «твердый», «естественный» и тому подобное. Пункт 12. Буква «г» в окончании их родительного падежа «ого», «его» произносится за «в» — «кого», «его», «слепого», «белого». Отсюда и в слове «сегодня» «г» произносится за «в». Пункт 13. Согласные в конце приставок перед гласными произносятся мягко, хотя пишем там твердый знак. «Въезд», «объем», «объявить», «отъезд», «съезд», «съехать». Пункт 14. Буквы «б», «в», «п» в таких случаях, как «бью», «бьешь», «бью», «соловья», «пьян», «пью» и тому подобное, произносятся мягко, так как я вот сейчас произнес. Я закончил изложение таких черт, которые являются особенностями московского живого произношения и могут нарушаться представителями иных живых говоров. Перехожу теперь к таким правилам, погрешность против которых вызывается не особенностями другого живого, но не московского говора, а арабским следованием букве письма. Эти погрешности, как я уже сказал, наблюдаются у грамотников вообще, в том числе и у москвичей, не ценящих живого произношения. Итак, отдел 2, пункт 15. Слова, которые пишутся с буквой «ч», «что» и «чтобы», произносятся «что» и «чтобы». При этом надо иметь в виду, что местоимение «что» произносится всегда звуком «о», а «союз», который пишется совершенно так же, произносится «что», то есть с редуцированным звуком. «Я не знаю, что ты пишешь. Я знаю, что ты пишешь пьесу». Пункт 16. У грамотных людей под влиянием правописания множество слов, где пишется «чн», так и произносится за «чн». В живом же языке эта группа «чн» перешла в «шн». И в живых словах произносится в Москве «шн». «Конечно», «скучно», «молочное», «булочное», «пустяшный». Но в словах книжного происхождения произносится ЧН. Так, например, друг сердечный, но болезни сердечные. Также, с одной стороны, конечно, но бесконечный, точный, беспечный и тому подобное. Пункт 17. Группы ЗЧ, СЧ произносятся как ща. Извозчик, грузчик, счастье, подписчик, брусчатка. Пункт 18. Группы ДЧ и ТЧ произносятся как двойное Ч. Находчивый, укладчик, опрометчивый, летчик. К этим двум последним пунктам можно было бы сделать такое примечание, что не надо стараться выговаривать здесь всех букв, как иногда делают особенно ревностные грамотеи. Пункт 19. Окончание мужского рода единичного числа прилагательных. Ги, ки, хи, долгой, широкой, тихой, произносится так, как если бы было написано гы, кы, хы. То есть долгий путь, как после долгой зимы, широкий ворот, как у широкой рубахи, тихий ход, как у тихой пристани. Так, в глаголах на ивать после ГКХ слоги ГИКИХИ произносятся так, как если было написано ГКХИ, то есть натягивать, постуковать, помахивать. Пункт 21. Глагольные окончания, которые пишутся С мягкий знак и СЯ, произносятся с твердым С. Боюсь, боишься. Кроме деепричастий с ударением на конце, боясь, там «с» произносим мягко. В причастиях на «ся» одинаково допустимо и «са», и «ся», боящийся, боявшийся, и боящийся, и так далее. Пункт 22. Глагольные окончания третьего лица множественного числа «ат», «яд», если до них нет ударения, произносятся как «ут», «ют», «дышут», «гонят», «любят», «носят», «произносятся». Пункт 23. Глагольные окончания третьего лица множественного числа «тся», «т», «с», «я» и окончание неопределенного наклонения «т», мягкий знак, «ся» произносится одинаково, как «ца». Боятся, они боятся и не надо бояться, произносится совершенно одинаково. Замечу, что это касается только неопределенного наклонения. Так что такие случаи, как «пяться», «пяться назад», повелительное наклонение «пяться», конечно, сюда не относится. Вот этими главнейшими чертами, оставляя в стороне многие мелочи и подробности, я и ограничусь. А теперь для образца произношения в связной речи я прочту рассказ Чехова «Дачники». Читает старый москвич профессор Дмитрий Николаевич Ушаков. «Дачники». Рассказ Чехова. По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженивших супругов. Он держал ее за талию, а она жалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась. Вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное и никому не нужное детство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то по другую сторону рельсов кричал карастель. «Как хорошо, Саша, как хорошо!» — говорила жена. «Прав можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок. Как мило эти солидные, молчаливые телеграфные столбы. Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там где-то есть люди, цивилизация. Разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда? Да. Какие, однако, у тебя руки горячие. Это от того, что волнуешься, Варя. Что у нас сегодня к ужину готовили? Окрошку и цыпленка. Цыпленка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык. Луна точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами. «Поезд идет», — сказала Варя. «Как хорошо!» Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни. «Проводим поезд и пойдем домой», — сказал Саша и зевнул. «Хорошо нам с тобой живется, Варя. Так хорошо, что даже невероятно». Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи. «Ах, ах!» — послышался из одного вагона. «Варя с мужем вышла нас встретить. Вот они, Варенька, Варечка!» Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная пожилая дама и высокий, тощий господин с седыми бачками. Потом два гимназиста, навьюченные багажом. За гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка. «А вот и мы, дружок», — начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. «Чай заждался? Небось, бронил дядю за то, что не едет. Коля, Костя, Нина, Фифа, дети, целуйте кузена ж Сашу. Все к тебе, всем выводкам и денька на три, на четыре. Ну, надеюсь, не стесним? Ты, пожалуйста, без церемонии». Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина. Он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяло. Балык, сардины и окрошки съедаются в одну секунду. Кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят. Тетушка целые дни толкует о своей болезни, солитер и боль под ложечкой, и о том, что она урожденная баронесса фон Финтих. И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей: «Это они к тебе приехали, черт бы их побрал!» «Нет, к тебе», — отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. «Это не мои, а твои родственники». И, обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой: «Милости просим». Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась. Казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое и отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное и благодушное выражение: «Милости просим, дорогие гости».